Майкл Роуч. Алмазный огранщик. Все грани вашего бизнеса и жизни. Цель первая. Как делать деньги? Глава первая. Откуда пришла мудрость? Стоит сразу сказать, что именно делает этот учебник по бизнесу не похожим на любой другой, который вы когда-либо читали. Это его источник – древняя книга буддийской мудрости, именуемая «Алмазный огранщик». В этой книге сосредоточены древние знания, с помощью которых мы превратили Andean International в компанию с годовым оборотом свыше 100 миллионов долларов. Вначале было бы неплохо кое-что узнать об этой важной книге, чтобы лучше понять ее роль в истории восточного мира. «Алмазный огранщик» – это первая из известных на Земле книг, которая была напечатана, а не написана от руки. В Британском музее есть копия, датируемая 868 годом нашей эры, то есть выпущенная почти за 600 лет до Библии Гутенберга. «Алмазный огранщик» содержит запись учения, изложенного Буддой около 2500 лет назад. Сначала оно передавалось устно, а потом с развитием письменности было начертано на длинных пальмовых листьях. Сначала слова книги процарапывали иглой на этих прочных листьях, а затем в царапины, оставленные иглой, втирали сажу. В Южной Азии можно до сих пор обнаружить вполне читаемые книги, изготовленные таким способом. Обычно эти пальмовые страницы скрепляли вместе одним из двух способов. Иногда середину пачки листьев протыкали шилом и связывали, пропустив нить сквозь получившееся отверстие. Другие книги заворачивали в ткань. Учение алмазного огранщика было дано Буддой на санскрите, древнем языке Индии, которому предположительно около 4000 лет. Около 1000 лет назад эта книга попала в Тибет и была переведена на тибетский язык. На протяжении сотен лет в Тибете ее вырезали на древних досках, покрывали эти доски краской и делали оттиски на длинных полосках рукодельной бумаги, прижимая ее к доске и прокатывая валиком. Эти длинные бумажные листы, ксилографы, хранятся завернутыми в яркие ткани шафронового или бордового цвета, так же, как и во времена книг на пальмовых листьях. Алмазный огранщик распространился и по другим великим странам Азии, включая Китай, Японию, Корею и Монголию. За последние 25 веков ее многократно перепечатывали на языках этих стран, а ее мудрость передавалась в непрерывной устной традиции от учителей к ученикам, из поколения в поколение. В Монголии книгу считали такой важной, что каждая семья обязательно имела ее копию, бережно хранимую в домашнем алтаре. 1-2 раза в год домой приглашали местных буддийских монахов, которые вслух читали этот текст с целью передать благословение его мудрости. Постичь мудрость алмазного огранщика не так просто. Истинный его смысл, так же как и во множестве других учений Будды, скрывает завеса мистического языка, приподнять которую может только живой учитель, используя искусные объяснения, записанные на протяжении веков. На тибетском языке у нас имеется 3 варианта комментариев, возраст которых колеблется от 16 до 11 веков. Но что еще более важно, недавно мы обнаружили еще один комментарий к этому произведению, более современный и вполне доступный для понимания. В течение 12 последних лет мы с группой коллег занимаемся проектом по сохранению азиатского литературного наследия Asian Classics Input Project, ACIP, цель которого – сберечь старинные книги по тибетской мудрости. В прошедшем тысячелетии эти книги содержались в великих монастырях и в библиотеках страны снегов, защищенной от войн и нашествий непреодолимой природной стеной Гималайских гор. С изобретением аэроплана ситуация изменилась, и в 1950 году Тибет был захвачен коммунистическим Китаем. Во время вторжения и последующей оккупации, которая продолжается по сей день, около 5000 библиотек и монастырских школ, хранящих эти великие книги, было уничтожено. Только очень небольшую их часть вынесли с собой беженцы, совершившие опасный переход через Гималаи в районе горы Эверест. Чтобы ощутить степень нанесенного ущерба, представьте, что некая могущественная держава атаковала Соединенные Штаты и сожгла почти все колледжи и университеты, а также все книги во всех их библиотеках. Представьте, что остались только те книги, которые вынесли с собой беженцы, за несколько недель или месяцев пешком добравшиеся до Мексики. В рамках проекта ACIP тибетские мигранты в лагерях Индии научились заносить эту литературу, которая стоит перед угрозой исчезновения, на компьютерные диски. Затем информация попадает на CD-ROM или в интернет и бесплатно распространяется между тысячами ученых по всему миру. На сегодняшний день мы сохранили таким способом около 150 тысяч страниц ксилографов, отправляясь в отдаленные уголки мира, чтобы обнаружить там книги, которые ранее можно было найти только в Тибете. В глубинах, покрытой пылью веков, российской коллекции манускриптов Санкт-Петербурга нам посчастливилось отыскать копию замечательного комментария к алмазному огранщику, привезенную в Россию одним из первых исследователей Тибета. Этот трактат под названием «Солнечный свет на пути к свободе» был написан великим тибетским ламой по имени Чоней Дракпа Шедруп, жившим с 1675 по 1748 год. Так совпало, что он выходец из того же тибетского монастыря Сера-Мэй, где я и сам получил свое научное образование. Он вошел в историю под прозвищем Чоней-лама или «Лама из Чоней» области на востоке Тибета. На всем протяжении этой книги мы будем пользоваться не только подлинными цитатами из алмазного огранщика, но и текстом из трактата «Солнечный свет на пути к свободе». Этот важнейший комментарий впервые переведен на английский язык. Кроме избранных мест из этих двух великих работ, мы будем включать объяснения, передаваемые устно на протяжении последних 2500 лет, в том виде, в каком я получил их от моих наставников. В завершении мы рассмотрим реальные случаи из моей жизни в загадочном мире международного алмазного бизнеса, демонстрирующие, как древняя мудрость может привнести реальный успех в вашу собственную жизнь и работу. Глава вторая. Что означает название книги? В самом названии «Алмазный огранщик» заложено тайное знание, и прежде чем мы начнем изучать, как с его помощью добиться успеха, нужно сперва понять его смысл. Начнем с того, как сам Чоней-лама объясняет полное название этой книги. Его комментарий начинается так. На древнем языке Индии это учение называется Ария-Ваджра. Приведем перевод каждого из этих слов с санскрита на русский. Ария – благородный, Ваджра – алмаз. Шедака – огранщик, Нама – называемый, Праджна – мудрость, Парамита – совершенство, Маха – великий, Яна – путь, Сутра – древняя книга. Здесь алмаз – самое важное слово для объяснения того, как достичь успеха в бизнесе и жизни. В древней тибетской традиции алмаз символизирует собой скрытый потенциал всех вещей, который обычно называют пустота. Бизнесмен, полностью осознавший этот потенциал, получает ключ к успеху в любой деятельности, как в финансовой, так и в личной. В следующей главе мы объясним это более подробно. А сейчас достаточно определить три признака, по которым этот потенциал во всем напоминает алмаз. Прежде всего, алмаз чистой воды приближается к абсолютно прозрачному физическому веществу. Представьте большой лист оконного стекла, такой, например, как стоит у нас на двери, ведущей в сад. Стекло выглядит совершенно прозрачным, настолько, что бывали случаи, когда гости по ошибке проходили прямо через него, разбивая вдребезги. Но если посмотреть на него сквозь кромку, то есть вдоль, а не поперек, то оно, как и большинство других стекол, будет иметь темно-зеленый цвет. Такой цвет объясняется эффектом накопления мельчайших вкраплений примеси железа, разбросанных по всему объему. И лучше всего проявляется, когда смотришь через толстый массив стекла. Чистый алмаз совсем другой. В торговле мы определяем ценность алмазов прежде всего по отсутствию в них цвета. Полностью бесцветные алмазы самые редкие и дорогие. Мы относим такие алмазы к классу D, что само по себе является отчасти исторической ошибкой. Когда была придумана современная система классификации алмазов, уже существовало несколько таких конкурирующих систем. Литера А широко использовалась для бесцветных алмазов очень высокого качества. За ними следовали алмазы чуть похуже класса Б, и так далее по латинскому алфавиту. К сожалению, у каждой компании были свои представления о том, каким алмазам присваивать литеры А, Б и другие. И это, конечно же, доставляло покупателям множество проблем. Один и тот же класс Б могли присвоить почти бесцветному алмазу в одной фирме и камню желтоватого оттенка в другой. Поэтому разработчик новой системы решил просто начать с незанятой буквы по алфавиту и присвоил лучшему или самому бесцветному камню класс D. Если бы существовал алмаз класса D такой величины, чтобы из него можно было сделать оконное стекло, то как ни смотри сквозь такое стекло, вдоль или поперек, через плоскость стекла или его кромку, оно будет одинаково прозрачным. Такова природа всего того, что является абсолютно чистым и прозрачным. Если между двумя людьми поставить такую алмазную стену в несколько футов толщиной и убрать свет, который мог бы в ней отразиться, то они вообще не увидят алмаза. Скрытый потенциал успеха, о котором говорится в алмазном огранщике, подобен прозрачной алмазной стене. Он всегда и повсюду окружает нас, им обладает любой объект и любой человек. Чтобы добиться ощутимого личного или коммерческого успеха, нужно задействовать именно его. По иронии судьбы, несмотря на то, что этим потенциалом буквально пропитаны любая вещь и каждый человек вокруг нас, сам он остается невидимым. Мы просто не можем его увидеть. Цель алмазного огранщика именно в том, чтобы научить нас видеть его во всем. Второй важный признак алмаза очень прост. Это самая твердая вещь во Вселенной. Ничто на свете не может его поцарапать, кроме другого алмаза. Согласно одному из методов измерения твердости, шкале Кнупа, алмаз втрое тверже, чем следующий сразу за ним природный минерал рубин. Сами же алмазы могут царапать друг друга только в том случае, если на том, который царапают, имеется так называемое мягкое сечение. Именно так и происходит огранка алмазов. Хотя алмаз и нельзя поцарапать, его можно расколоть или расщепить вдоль грани, как полено топором при колке дров. Для огранки мы берем отходы, осколки от гранки других алмазов, или кусок отбракованного необработанного камня, недостаточно чистого для изготовления бриллианта, разбиваем и перемалываем их в порошок. Этот алмазный порошок тщательно просеивают через набор сит или металлических ячеек, пока он не станет очень мелким, и затем хранят в стеклянной бутылочке. Далее готовят большой стальной диск высшей закалки и делают его поверхность рифленой, прочерчивая узкие бороздки до тех пор, пока вся она не покроется сетью тонких насечек. На это колесо наносят очищенное масло. Чаще всего это оливковое масло, но у каждого огранщика есть свой собственный секрет единственно правильной смеси. Стальной круг закрепляют на оси, соединенной с мотором на массивном столе, усиленном крепкими стальными распорками. Это необходимо для того, чтобы избежать любой вибрации, ведь колесо начинает вращаться со скоростью в сотни оборотов в минуту. Затем масло посыпают алмазным порошком до тех пор, пока не образуется серая паста. Необработанный алмаз легко принять за обычный камень, прозрачная льдинка, измазанная бурой или оливково-зеленой грязью. Бывает, что камень весь состоит из одной такой оболочки, и если сильно не повезет, вы наполовину сточите его только для того, чтобы обнаружить, что купленное втридорога сырье вообще ничего не стоит. Итак, этот булыжник закрепляется в небольшом держателе оправки на конце ограночной головки, кронштейна, который выглядит как повседневный звукосниматель в старых проигрывателях грампластинок. Камень фиксируют в оправке специальным термостойким клеем, не размягчающимся от нагревания алмаза при огранке. Когда я впервые попал в ученики к мастеру-огранщику по имени Сэм Шмюлов, в качестве клея использовали пасту, приготовленную из воды и асбеста. Когда камень нагревался, смесь высыхала и спекалась, хорошенько зажимая алмаз в оправке. Мы делали эту пасту, разжевывая асбест. Никто тогда понятия не имел о том, что даже небольшой кусочек асбеста может вызвать рак. Я помню одного резчика, заработавшего таким образом большую опухоль в горле. Мотор включается, и круг должен тронуться и вращаться без малейшего следа вибрации. Балансировка круга на некоторых старых ограночных станках могла занять у нас несколько часов. И вот огранщик сидит на высоком сиденье, которое выглядит как детский стульчик, и склоняется над станком. Он берет рычаг ограночной головки с вклеенным в оправку необработанным камнем и слегка прикасается им к разогнавшемуся кругу, Алмаз неизмеримо тверже стали. Поэтому если мастер слишком сильно прижмет необработанный камень с острой гранью, то он разрежет сам ограночный диск. Вы аккуратно проводите камнем по кругу и затем, перевернув рычаг, подносите его к глазам. В другой руке у вас увеличительное стекло огранщика или лупа. Опытный огранщик поднимает камень к лицу, проверяет шлифовку алмаза и возвращает его на круг одним плавным движением, повторяя его несколько раз в минуту. В это время он похож на ловкого жонглера с тростью. Когда вы переворачиваете камень вверх для проверки, то вытираете его перекинутым через плечо полотенцем, чтобы удалить смесь масла и алмазного порошка, собравшуюся на его поверхности. За 1-2 минуты круг успевает проточить на поверхности крошечное плоское пятнышко, которое станет вашим окном внутрь камня. Вы вглядываетесь в это окно через увеличительную лупу, чтобы увидеть, нет ли там внутри пятен, включений или трещин. Необходимо расположить их так, чтобы либо сточить на нет, либо хотя бы поместить как можно ближе к алмазной кромке, пока камень принимает форму. Черная крапинка на остром кончике бриллианта, например, отразится на его придонных граней целым множеством пятен, хотя на самом деле есть только одно. Такой брак сведет едва ли не к нулю стоимость готового ювелирного камня. Этот процесс разглядывания через окно и попыток точно представить себе, как будет сориентирован готовый бриллиант, очень похож на планирование и разметку куска мрамора для скульптуры для наилучшего использования его природных перепадов, тона и текстуры. Распланировка большого камня может потребовать шлифования в его оболочке не одного, а нескольких окон. Бывает, что такой камень изучают в течение недель или даже месяцев, делая наброски геометрических моделей, которые позволят получить из заготовки изделия максимально возможного размера. Черные крапинки, которые иногда видны внутри алмаза, это чаще всего тоже маленькие кристаллы алмаза, захваченные большим кристаллом по мере его роста. Алмаз – это простой уголь, который сначала расплавился при высокой температуре в жерле вулкана, а потом оставался под землей в условиях огромного давления, превратившего атомную структуру сырого угля в кристаллическую решетку алмаза. Вообще-то крошечные алмазы могут быть выращены в самых различных условиях, например, сформироваться в точке столкновения метеорита, содержащего уголь, с поверхностью Земли. Тогда при взрыве образуется кратер порядочного размера с алмазной россыпью в центре. Эти симпатичные маленькие алмазы в алмазе могут появиться как черные вкрапления, либо, если они выстроятся вдоль соответствующей оси, образовать невидимый карман внутри необработанного камня. В обоих случаях они доставляют большие неприятности огранщику, создавая крошечные области напряжения внутри. Когда камень опускается на шлифовальный круг и резчик начинает воплощать свой план по превращению его в бриллиант, то кажется, будто алмаз сопротивляется этой процедуре. Несмотря на смазку, алмаз начинает визжать на стальном диске, как резанный. Чаще всего алмазно-гранильные мастерские на Нью-Йоркской 47-й улице – это серые, слабо освещенные огромные комнаты без перегородок на верхних этажах зданий. Но это еще и каналы, пропускающие через себя алмазы на миллионы долларов. По ним втекает река американского алмазного импорта, а вытекают бриллиантовые потоки к производителям ювелирных украшений. Представьте себе сплошные ряды огранщиков, склонившихся над своими гранильными кругами. Они с силой прижимают плоскость обрабатываемого алмаза к стальному диску, и каждый алмаз визжит, как очень плохие тормоза. И в центре такого скрежещущего циклона сидят привыкшие к этому хаосу огранщики со спокойными, глубоко сосредоточенными лицами. Трение между камнем и шлифовальным кругом производит столько тепла, что обрабатываемый алмаз вскоре раскаляется и начинает флуоресцировать темно-малиновым цветом, так что об него можно серьезно обжечься. Как только жар достигает очага напряжения вокруг инородного кармана, камень может взорваться роем мелких осколков с огромной скоростью разлетающихся с колеса по всей комнате. Если камень был большим, то у вас на глазах несколько сот тысяч долларов рассыплются в горстку алмазного песка. Почему же так важно то, что алмаз является прочнейшим минералом во Вселенной? Поразмышляйте о том, что значит быть абсолютным, быть самым-самым, самым высоким, самым коротким, самым длинным, самым большим. Наше сознание отказывается принять эту идею, потому что на деле нет ничего настолько высокого, к чему нельзя добавить еще полметра. Нет ничего настолько короткого, от чего нельзя отрезать хотя бы чуточку. А вот тверже алмаза быть действительно нельзя. Его скрытый потенциал, о котором мы говорили, воистину является тем абсолютом, которому мы не можем найти полноценного аналога в физическом мире. Это высшая природа каждой вещи. Это абсолютная истина любого живого и неживого объекта.